«Вы напали на след?» — спросил он, как мужчина мужчину. «Так говорят с врачом после осмотра пациента».
«Нет».
«Никаких наметок?»
«Никаких. Всего хорошего».
Он приехал сюда вовсе не для того, чтобы снять тяжесть, навалившуюся ему на плечи, пока он ждал своей очереди давать показания по делу ликера. Когда он возвращался на машине в Париж, ему неожиданно пришла в голову совсем пустяковая мысль. Когда в свои 20 лет он приехал в столицу, больше всего его потрясло это ощущение постоянного брожения большого города, непрерывное возбуждение, исходящее от сотен тысяч людей, которые все время как бы находятся в поисках чего-то. В некоторых, кажущихся особо значимыми местах, это брожение еще более ощутимо, например, на рынке чрева Парижа, на площади Клиши, на площади Бастилии и на бульваре Сен-Мартен, куда пришел умереть Луи Туре. В молодости его потрясала именно эта романтическая горячность, вечное движение толпы, тех, кто вырвался на свободу, отчаялся, проиграл, отрекся и отдался на волю случая. С тех пор он научился узнавать таких людей, и уже не они производили на него впечатление, а те, кто оказался классом выше, приличные и достойные, ничем не примечательные, те, кто бьется каждый божий день, чтобы остаться на плаву или создать себе иллюзии, убедить самих себя, что они существуют и что жизнь того стоит. Каждое утро в течение 25 лет месье Луи садился утром на один и тот же поезд в обществе тех же самых попутчиков, прихватив завтрак, завернутый в клеенку, а вечером возвращался в дом, который Мегре хотел бы назвать «домом трех сестер». Ведь хотя Селин и Артанс жили на других улицах, они неизменно присутствовали здесь, заслоняя собой горизонт наподобие каменной стены.
«На набережную, шеф?»
«Нет, домой».
В тот вечер он повел мадам Мегре в кино на бульваре Бон-Нувель, как заведено. И дважды, держась под руку, они прошли мимо тупика на бульваре Сен-Мартен.
«У тебя плохое настроение?»
«Нет».
«Ты весь вечер молчишь».
«Я даже не заметил».
Около 4 утра начался дождь, и Мегре слышал сквозь сон, как по водосточным трубам струилась вода. Когда он завтракал, лило как из ведра, и люди шли, вцепившись в зонтики, которые то и дело норовили вывернуться наизнанку от порывов ветра.
«Просто осенняя погода, как в день всех святых», — заметила мадам Мегре.
У него в памяти день всех святых всегда оставался серым, ветреным и холодным, но без дождя. Он сам не знал почему.
«У тебя много работы?»
«Еще не знаю».
«Надень-ка лучше галоши».
Он послушался. Пока нашел такси, уже промок до нитки, и в машине с его шляпы капала холодная вода.
На набережную Орфевр.
Похороны назначены на 10 утра. Он пробыл какое-то время в кабинете начальника, но конец отчета не дослушал. Он ждал прихода Неве. Позвал его с собой на всякий случай, ведь инспектор теперь знал в лицо многих людей из квартала Сен-Мартен, и у Мегре были свои мысли на этот счет.
«По-прежнему никаких известий о Жарисе?» – спросил он Люка.
Не имея на то серьезных оснований, Мегре был убежден, что парень не выезжал из Парижа.
«Тебе придется составить список его приятелей и вообще всех, с кем он общался последние годы».
«Я уже начал».
«Продолжи».
Он увел Неве, который возник в проеме двери, тоже промокший насквозь.
«Что и говорить, отличная погодка для похорон», – проворчал инспектор. «Надеюсь, машины будут?»
«Наверняка нет».
Без 10:10 они уже стояли возле дома покойного, где на кронштейны были натянуты черные драпировки. Держа в руках зонтики, люди сгрузились на незаасфальтированных тротуарах, где желтая глина раскисала от дождя, образуя бороздки. Некоторые заходили в дом, ненадолго задерживались в комнате, где лежал покойник, и выходили с грустными и значительными лицами, сознавая серьезность исполненного ими долга. Собралось около 50 человек, но были и другие, стоявшие на порогах соседних домов. Соседи караулили у своих окон, чтобы выйти из дому в последнюю минуту.
«Вы не будете заходить, шеф?» Я был у них вчера».
«Да уж, ничего веселого». Неве явно говорил не об атмосфере, а о самом доме, хоть тысячи людей мечтают о таком.
«Почему они здесь поселились?»
«Из-за двух сестер и двух зятьев».
Многие присутствующие были в железнодорожной форме. Неподалеку находилась сортировочная станция. Большая часть местных жителей так или иначе была связана с поездами. Сначала прибыл катафалк. Потом, прячась под зонтом, энергично прошествовал кюре, облаченный в стихарь. Впереди него нес крест мальчик из хора. Ветер насквозь продувал улицу, мокрая одежда липла к телу. Гроб сразу же намок. Пока родственники ждали в коридоре, мадам Туре шепотом переговаривалась с сестрами.
«Может быть, не всем хватило зонтов?»
Они были в полном трауре, оба зятя тоже, а за ними шли дочери, Моника и три кузины. Всего семь женщин, и Мигре мог поклясться, что младшие были так же похожи между собой, как и их матери. Это было царство женщин, но, казалось, мужчины не замечали, что они в меньшинстве. Фыркали лошади, семья выстроилась за катафалком, за ними, вероятно, встали друзья и соседи, те, кто имел право находиться в первых рядах. Остальные вереницы шли за ними. Чтобы спрятаться от дождя, некоторые передвигались по тротуару и жались к стенам домов.
«Никого не узнаешь?»
«Нет, никого из тех, кого они искали. Ни одной женщины и прежде всего той, которая могла бы оказаться женщиной с кольцом. Была одна с лисьим воротником, но комиссар заметил, что она вышла из соседнего дома и заперла дверь на ключ. Из мужчин тоже ни один не годился на роль завсегдатая скамеек на бульваре Сен-Мартен. И все-таки Мигре и Неве остались до конца. К счастью, обошлось без отпевания. Только прочли отпустительные молитвы у гроба, но даже не потрудились закрыть двери церкви, поэтому каменный пол сразу же залило водой. Дважды Мигре встречался взглядом с Моникой и оба раза чувствовал, как сердце девушки сжималось от страха. «Пойдем на кладбище?»
«Тут рядом. Никогда ведь не знаешь».
Пришлось плестись по щиколотку в грязи, поскольку могила была вырыта на новом участке, где еще почти не было проложенных дорожек. Всякий раз, замечая Мигре, мадам Туре внимательно смотрела по сторонам, давая ему понять, что не забыла его инструкции. Когда он подошел следом за остальными выразить свои соболезнования семье, сгрудившейся возле могилы, она шепнула:
«Я никого не заметила».
У нее от холода покраснел нос, а дождь смыл со щек пудру. Лица четырех кузин тоже блестели. Полицейские еще немного подождали возле ограды и, наконец, зашли в дешевое бистро, где Мигре заказал два грога. Они оказались не одни. Несколько минут спустя половина похоронной процессии заполнила крохотное помещение и топталась на кафельном полу, пытаясь согреть замерзшие ноги. Из всех разговоров он запомнил лишь одну фразу. «А пенсия у нее есть?» «У сестер есть», потому что их мужья служили на железной дороге. По сути, месье Луи всегда считался бедным родственником. Он не только был простым кладовщиком, но даже пенсии не заработал.
Что с ними будет?
Дочка работает, наверное, сдадут комнату.
Идешь, Неве?
Дождь сопровождал их до самого Парижа. Хлестал по тротуарам, пририсовывал машинам пышные усы из грязной воды.
Куда вас везти, комиссар? «Нет смысла ехать переодеваться. Все равно придется надеть то же самое. Сыскную полицию. А оттуда я поеду на такси в комиссариат».
В коридорах сыскной полиции такие же мокрые следы, как на полу церкви, так же сыро и холодно. Какой-то тип в наручниках сидел на скамейке у дверей кабинета комиссара, занимавшегося игорными домами.
«Что слышно, Люка?»
Звонил Лапуэнт из пивной на площади Республики. «Он нашел комнату».
«Комнату Луи?»
«Да, так он говорит, хотя хозяйка не выражает желания нам посодействовать».
«Он просил, чтобы ему позвонили?»
«Если вы туда не поедете».
Мигре это было больше по душе, так как сидеть в кабинете в мокрой одежде было отвратительно.
«Больше ничего?»
«Ложная тревога по поводу парня. Думали, что застукали его в зале ожидания на вокзале Монпарнас, но ошиблись. Кто-то на него похожий.